Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Сегодня в студии с вами будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня среда, 7 апреля, сегодняшняя программа вот о чем. Швейцария или Казахстан? Куда перенесут минские договоренности после пандемии? Как технически проходят переговоры сейчас? Эксперты рассказали о вероятности большой войны и опасностях, которые она несет. На фоне стягивания России войск к украинской границе Владимир Зеленский попросил всех партнеров на Западе, президента США Джо Байдена, генсека НАТО Йенса Столтенберга, премьера Канады Джастина Трюдо дать Украине план действий по членству в НАТО. Однако в США ответили, что решение принимает Альянс, и Киеву еще необходимо провести реформы. Тем не менее, Литва заверила, что предложит обсудить вопрос Украины на саммите НАТО в июне этого года. В Кремле на стороне Зеленского ответили, что, цитата, «это еще больше ухудшит ситуацию». Правильно ли делает Зеленский, что просит предоставить ПДЧ Украине в НАТО? Как на такие просьбы реагируют в Брюсселе? И может ли Альянс решиться на предоставление ПДЧ Киеву, несмотря на угрозы из Москвы? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут эксперт-международник, аналитик Центра «Новая Европа» Марианна Фахурдинова и эксперт Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко. Участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Обо всем об этом поговорим обязательно, но после выпуска новостей от моей коллеги Ольги Стрижовой есть слово.
Добрый вечер. В Украине пока нет необходимости вводить тотальный локдаун по всей стране, считает премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, в некоторых регионах после введения красного уровня эпидемической опасности и соответствующей работы местных органов власти наблюдается стабилизация ситуации по распространению коронавируса. Цитата. «Фиксируется уменьшение количества больных и снижение нагрузок на больницы. Если такая динамика будет сохраняться, станет возможным возвращение таких регионов в оранжевую зону». Конец цитаты. По мнению премьер-министра, это в который раз показала, что адаптивный карантин является эффективным. Тем временем более 1000 пациентов с коронавирусом находятся на кислородной поддержке в медучреждениях Донецкой области. В целом загруженность больниц пациентов с коронавирусом в Донецкой области составляет почти 50%. В них занято около 40% коек с кислородом. Напомню, за минувшие сутки в Украине лабораторно подтвердили 15 415 новых случаев заражения коронавирусом. 481 человек умер от осложнения заболевания. В Донецкой области зафиксировали 650 новых случаев и 30 смертей, в Луганской 254 новых заболевших и 4 летальных случая. Группировка ДНР сообщает о 157 новых заболевших и 10 смертях. В группировке ЛНР информируют о 33 новых случаях заражения и 3 летальных случаях. Российские гибридные силы 14 раз нарушали режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил. В результате обстрелов один украинский военнослужащий умер, и еще один погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Обстрелы были зафиксированы недалеко от Невельского и Новгородского, Опытного, Авдеевки, Новоселовки, Каменки, Гнутова, Золотого 4 и Шумов. Группировки ЛДНР о нарушениях режима прекращения огня не сообщали. Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству в Альянсе. Именно после его реализации Украина сможет стать полноправным членом организации. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлис Ландсбергис. Он сообщил, что Литва вскоре должна обратиться с соответствующим письмом коллегам из НАТО. Цитата. «Это стало бы сильным сигналом для России о том, что Украина выбирает трансатлантическое направление. И это получило отклик среди стран НАТО». Конец цитаты. Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что страны Балтии рассматривают Украину как наиболее ценного партнера Альянса. Тогда он отметил, что его страна будет делать все возможное для поддержки движения Украины в НАТО и ЕС. С начала проведения операции Объединенных сил на Донбассе пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины обезвредили более 70 тысяч взрывоопасных предметов, сообщает штаб операции Объединенных сил. Кроме этого, среди мирных жителей проводятся разъяснительные беседы и профилактическая работа. Напомню, Украина занимает 5-е место в мире по количеству пострадавших от мин и взрывоопасных остатков войны среди гражданского населения. Почти 2 миллиона человек подвергаются опасности по обе стороны линии соприкосновения. Региональный филиал Укрзалезницы Донецкая железная дорога назначил новый поезд 63.30 с сообщением Лисичанск-Купинск. Полная стоимость билета будет составлять 30 гривен. В Донецкой железной дороге отмечают, для удобства пассажиров график движения поезда Лисичанск-Купинск разработан таким образом, чтобы пассажиры смогли пересесть на поезда, которые курсируют в направлениях Граково, Лосево, Волчанск, Тополь и Светогорск. Из Лисичанска поезд будет отправляться в 2 часа 53 минуты ночью. В Купинске он будет в 6:30 утра. В новости спорта администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине. Причиной бойкотировать игры является нарушение прав человека в Китае, в частности, политика местных властей в отношении уйгуров, одной из групп национальных меньшинств. Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что конкретных переговоров по бойкоту игр в Пекине не было. Вместе с тем он подтвердил, что США обсуждали тему Олимпийских игр со своими союзниками. Цитата. «Часть нашего анализа этих Олимпийских игр и размышлений по поводу них будут связаны с консультациями с нашими партнерами и союзниками. До этих игр осталось еще некоторое время, я не хотел бы называть это временными границами, но обсуждения продолжаются. Конечно, хотелось бы это обсудить, но понимаем, что скоординированный подход будет не только в наших интересах, но и в интересах наших союзников и партнеров». Конец цитаты. Напомню, зимние Олимпийские игры должны состояться в Пекине с 4 по 20 февраля. И о погоде. Завтра, 8 апреля, в Донецкой и Луганской областях пасмурно, но без осадков. Температура ночью 6-8 градусов тепла, днем 7-9 выше нуля. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Улыбайтесь и не болейте.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Добрый вечер, говорю слушателям Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио «Донбасс. Реалии». И через несколько минут мы начнем разговор в студии, в котором вы сможете принять участие. Для этого вам нужно позвонить по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Сегодня мы обсудим, правильно ли делает Владимир Зеленский, что просит предоставить план действий по членству в НАТО на всех возможных международных площадках и у всех ключевых западных партнеров Украины. Как на такие просьбы реагируют в самом Брюсселе? И может ли Альянс решиться на предоставление ПДЧ Киеву, например, в летом этого года, когда состоится саммит НАТО, несмотря на угрозы из Москвы, которые звучат в последнее время достаточно активно? Об этом мы поговорим в студии. Наш номер 0800 300 403. Ждем ваших звонков.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Переговоры трехсторонней контактной группы для урегулирования ситуации на Донбассе, известные как «Минский процесс», после завершения карантина и нынешних встреч онлайн уже не вернутся в Минск. Вице-премьер-министр Алексей Резников говорит, что после восстановления очных встреч украинская делегация больше не приедет в столицу Белоруссии, и для переговоров надо искать другое место. Чем не устраивает Украину Минск и куда могут прибраться такие переговоры? Об этом мы поговорим с моим коллегой Сергеем Драчуком. Он с нами на прямой телефонной связи из Праги. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Сергей, как вице-премьер Алексей Резников, министр, напомню, по вопросам временно оккупированных территорий, объясняет необходимость переноса переговоров из Минска?
Алексей Резников каже, що Білорусь нині перебуває під впливом Росії. Далі цитата. Звісно, що в нас немає довіри до цієї території. Сьогодні там домінує певна думка про російського напряму і антиукраїнського характеру. Так сказав про Білорусь Резников в ефірі телеканалу СТВ ввечері 5 квітня. І він додав, що українська сторона вже категорично повідомила інших учасників переговорів про те, що після відновлення очних зустрічей українська делегація більше не приїде до столиці Білорусі.
Какая-то реакция была, ну, со стороны Российской Федерации, ОБСЕ, как модератора?
у Росії вже заявили, що не мають конкретної позиції з приводу рішення України відмовитися від Мінська і шукати альтернативний майданчик. Це коментував речник Кремля Дмитро Пєсков, який сказав, цитата, «Я не знаю, наскільки офіційно оголошувалося про цю позицію України, чи є це повною відмовою від того, щоб приїжджати до Мінська. Але ми знаємо, що група є тристоронньою, тому тут необхідно буде виробити позиції ще двох сторін», так сказав Пєсков. В ОБСЄ, яка є третьою стороною переговорів, ці заяви України ще на цей час не коментували.
Сергей, какие есть варианты для переноса площадки переговоров? Озвучивали ли какие-то пожелания члены украинской делегации? Что звучало раньше?
Найновішу позицію висловив голова української делегації в тристоронній контактній групі щодо переговорів стосовно врегулювання на окупованій частині Донбасу Леонід Кравчук, і він запропонував Польщу. Далі цитата Леоніда Кравчука. «Тут не буде питань, ми з Польщею не завжди були друзями, але були й часи дружби, було й багато проблем і на кордоні, і не тільки. Тому ніхто не скаже, що Польща вірний друг України, це було б нормально, так вважає Леонід Кравчук, і це його найсвіжіша думка. Але раніше він, бувало, висловлював інші пропозиції, так само, як і інші діячі. Зокрема, питання про можливість перенесення переговорів з Мінська активно обговорювали ще 2018 року. Тодішній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пропонував в свою столицю, тоді ще Астану, нині вже Нурсултан. І Київ загалом був згоден на це, але казав, що немає ніяких підстав говорити про перенесення до Казахстану, що це допоможе переговорам. Адже обидві країни, і Казахстан, і Білорусь, входять до Євразійського економічного союзу разом із Росією і підтримують позиції Росії при голосуваннях в ООН стосовно України. Ще однією пропозицією була столиця Австрії – Відень. Зокрема, вже в вересні 2020 року про можливість перенести переговори у Відень говорив і Леонід Кравчук. Після того, як канцлер Австрії Себастіан Курц заявив про готовність прийняти ці переговори під час переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Але тоді Зеленський відповів Курцеві, що це питання було рано обговорювати. Але тут є ще одна проблема, на яку звертає увагу політолог Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич. У разі перенесення переговорів до західних країн, представники угруповань ЛДНР, які теж беруть участь у цих переговорах, не зможуть потрапити туди через санкції або відсутність віз. Тому Тишкевич вважає, що місцем переговорів мала б бути якась держава колишнього СРСР. Але не обов'язково.
Спасибо большое. Это был мой коллега Сергей Драчук, который исследовал возможность переноса минских переговоров непосредственно из Минска. Слышали мы о вариантах, которые рассматривает украинская сторона, но пока напомним, уже больше года минские переговоры происходят в формате видеоконференции и фактически не имеет значения, как они называются, но, возможно, скоро закончится пандемия, и Украина уже заявила о том, что не вернется в Минск для ведения этих переговоров в очном формате.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Внеочередное экстренное заседание трехсторонней контактной группы началось сегодня в 15.00. Его главной темой стало возвращение к соблюдению режима прекращения огня и соответствующим договоренностям между сторонами от 22 июля прошлого года. О том, как работает ТКГ и какие решения там принимаются, и что изменит перенос формата из Минска. Об этом рассказал представитель Донецка в трехсторонней контактной группе по Донбассу Денис Казанский.
На самом деле встречи в Минске не проводятся уже как раз около года. То есть вот сколько я принимаю участие в ТКГ, я ни разу в Минске не был. Мы все время общаемся по видеосвязи из-за пандемии. И, наверное, это тот случай как раз, когда, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. То есть на самом деле результативности в очных встречах было не больше, чем сейчас в таких заочных, да, по видеосвязи. Зато экономится очень много времени – сил и средств. Зачем нам тратить деньги налогоплательщиков, куда-то летать, где-то жить, платить за это все, когда мы можем пообщаться по видеосвязи, к счастью, современные средства коммуникации это позволяют. Поэтому я не вижу здесь как бы ничего на самом деле сенсационного в этих заявлениях. Действительно, мы все понимаем, что Беларусь не является на данный момент суверенным государством. То есть фактически Беларусь находится в зависимости от России полностью. Да, диктаторский режим Беларуси не является легитимным. Опять же, я думаю, это очевидно для всех после того, что произошло на выборах президента и последующих событиях. То есть нам не до конца вообще понятно, как себя вести с Беларусью и в каком статусе вообще власти этой страны сейчас находятся. Поэтому я думаю, что до урегулирования вот этой ситуации в Беларуси с властями в том числе, действительно лучше воздержаться от каких-либо визитов официальных в это государство, и можно найти альтернативные площадки. Если мы говорим о встречах очных, то, конечно, нам сложно будет сейчас договориться, выбрать какой-то другой город, потому что, конечно, для этого нужно согласие всех сторон. Я подозреваю, что согласия российской стороны не будет. Сейчас она будет настаивать, чтобы встречи продолжались в Минске. Но в любом случае, до тех пор, пока у нас не закончилась пандемия, на данный момент не стояли вопросы о том, чтобы лично приезжать в Минск и там разговаривать. То есть пока что у нас встречи проходят по видеосвязи, и конца, и края, как говорится, этому формату пока нет.
А вот эти встречи по видеосвязи в рамках трехсторонней контактной группы, они как изменились с учетом новой эскалации?
Вы знаете, они продолжаются по расписанию, но они, по большому счету, давно уже проходят в таком режиме, сказать, сложно даже назвать, как это, да. То есть мы привыкли уже к тому, что вот эти люди, которых Россия с собой приводит, и за которыми она как бы прячется, вот эти представители так называемые ДНР и ЛНР, как они себя называют, да, вот они занимаются постоянно тем, что пытаются каким-то образом вот как-то спровоцировать какую-то перепалку. И последние вот несколько там наших встреч у нас уходили реально часы просто на то, чтобы как-то урегулировать вопросы организационные и просто-напросто приступить к обсуждению непосредственно тех вопросов, которые касаются уже решения проблем. Поэтому тут, скажем так, не сейчас что-то поменялось, это началось еще, можно сказать, до эскалации. И вот сейчас мы видим, ну, такое отсутствие вообще какого-либо понимания и диалога. Мы находимся, к сожалению, в таком тупике уже достаточно давно. И, естественно, российская сторона обвиняет в этом нас. Ну и принуждает, политика России, она не поменялась, то есть принуждает Украину к тому, чтобы мы напрямую общались с вот этими вот людьми, которые играют роль каких-то республик. Ну, хотя мы все понимаем, что это просто-напросто, во-первых, граждане Российской Федерации, они и сами этого уже не скрывают, то есть это не украинские граждане, это россияне. Во-вторых, они, в принципе, назначались туда и...
Часто говорят, даже имеют два паспорта.
Да, они имеют, ну, дело в том, что они, да, у них были украинские паспорта, потом они получили российские паспорта, сейчас они уже не скрывают, что они россияне. Это тоже, кстати, хороший вопрос, а когда они их получили, потому что мы знаем, что у них есть паспорта, но, может быть, они их имели до начала конфликта, то есть это такой дискуссионный вопрос. И, в общем-то, понятно, что самое главное, что эти люди не представляют жителей Донбасса, то есть... Их никто не выбирал, они просто назначены своими кураторами из Москвы, причем я хочу подчеркнуть, да, что это не какие-то наветы украинской стороны, это не клевета с нашего бока, это слова, которые озвучивали сами же россияне, например, тот же Игорь Стрелков, известный всем полевой командир, который стоял у истоков вот этого конфликта, он вообще в открытую говорит, что и Пушилина, и вот этих там, значит, луганских представителей, Плотницкого, Пасечника, их назначал Сурков. То есть это ставленники Суркова. На тот момент он курировал, сейчас вместо него уже там Козак и Назаров курируют. Но, тем не менее, факт остается фактом. То есть это не представители жителей тех территорий. Это люди, которые назначены из Москвы. Ну и, соответственно, когда нам говорят, что мы должны с ними о чем-то договориться, вот какие-то прямые переговоры вести. Это выглядит немножко как такая насмешка, и понятно, что ну, как бы договориться о чем-либо с клерком, с человеком, который выполняет чисто номинальную техническую функцию, невозможно.
Понятно, субъектом однозначно, они не являются для вас.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
На фоне стягивания России войск к украинской границе Владимир Зеленский попросил всех фактически партнеров на Западе, именно президента США Джо Байдена, генсека НАТО Йенса Столтенберга, премьера Канады Джастина Трюдо, дать Украине план действий по членству в НАТО. Однако в США ответили, что решение принимает альянс, а ранее в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским Джо Байден намекнул, что Киеву еще нужно провести реформы. Тем не менее, Литва заявила, что предложит обсудить вопрос Украины на саммите НАТО, который состоится в июне этого года. В Кремле же на стороне Зеленского ответили, что, цитата, «это еще больше ухудшит ситуацию». Правильно ли делает Зеленский, что просит предоставить Украине план действий по членству в НАТО? Как на такие просьбы реагируют в Брюсселе? И может ли альянс решиться на предоставление ПДЧ Киеву, несмотря на угрозы, которые регулярно, а сейчас еще с большей частотой, звучат из Москвы? Об этом мы поговорим в студии. С нами эксперт-международник, аналитик Центра «Новая Европа» Марьяна Фахрутдинова. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Валерий Кравченко, эксперт Национального института стратегических исследований. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
К нашим слушателям обращаюсь. Наш номер 0800 300 403. Будем рады вашему мнению или вопросу экспертам. Тем более, что звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Вот, например, Дмитрий Песков намекнул на то, что предоставление Украине плана действий по членству в НАТО, цитата, «с нашей точки зрения это еще больше ухудшит ситуацию, потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей», заявил Дмитрий Песков, наверное, намекая на жителей неподконтрольной части Донбасса и аннексированного Крыма. Ну, какие там настроения, вот с вашей точки зрения, действительно ли это красная линия для жителей оккупированных частей Донбасса? 0800 300 403, наш номер. Марьяна, первый вопрос к вам. Совсем только что, буквально, вы выпустили свежее исследование вместе со своей коллегой, главой Центра «Новая Европа» Алена Гетманчук о том, насколько Украина готова к предоставлению плана действий по членству в НАТО. Ну, точнее, вы исследовали о количестве внедрений стандартов НАТО в украинское законодательство, и оказалось, что там не все так уж и плохо. Украина, на самом-то деле, даже некоторых членов альянса нынешніх обскакала.
Так, це дійсно так. Якщо говорити про ступінь впровадження стандартів НАТО в Україні, то за нашими підрахунками, і взагалі ці дані є відкритими на сайті Міністерства оборони, Україна зараз впровадила 19% стандартів НАТО, що, на наш погляд, є позитивним результатом, тому що Україна не є членом Альянсу, і це її виключно добровільне рішення починати впроваджувати ці стандарти з метою того, щоб перш за все збільшити нашу обороноздатність, тому що стандарти НАТО – це перш за все про військову сферу. І для того, щоб збільшити взаємосумісність з арміями держав-членів Альянсу, тобто для того, щоб краще з ними взаємодіяти під час спільних навчань, спільних операцій і так далі. Для держав-членів НАТО впровадження стандартів є обов'язковим, але досягнення 100% стандартів НАТО є неможливим, тому що не у кожної держави є усі види військ, або національні стандарти можуть бути кращими за стандарти НАТО, тому, в принципі, у жодній державі Альянсу немає такого 100% показника. Так, наприклад, в Німеччині найвищий показник впровадження стандартів НАТО – це 91%, а в Британії, в Франції – близько 80%. Але ну, ми ж всі розуміємо, що це сильні, великі держави Європи, які вступали в Альянс, які стояли фактично у витоків створення Альянсу 70 років тому. Тому зрозуміло, що у них рівень запровадження високий. А от, наприклад, у держав-членів, які вступили протягом останніх 10 років, рівень не дуже високий. Так, наприклад, в Албанії – це 29%. 9%, Чорногорії 22%, а Північна Македонія, яка стала членом Альянсу минулого року, взагалі не вийшла навіть на 1% рівень. І це йдеться про члени Альянсу. А ми є партнером, ми взагалі не маємо такого зобов'язання, це наша ініціатива. Тому з огляду на це можна говорити, що Україна показує позитивний поступ в цьому напрямку. І тут варто додати, що ми також помітили, що з часом відбувається пришвидшення темпів впровадження стандартів НАТО, тому що за останні півтора року, от, власне, приблизно термін президентства Зеленського, було впроваджено 100 стандартів НАТО, а за попередні 5 років президентства Порошенка було впроваджено 200 стандартів. Тому ми говоримо про те, що Україна, в принципі, стає більш системно впроваджує стандарти і показує позитивний поступ.
То есть динамика гораздо больше, чем при президентстве Порошенко. Марьяна, а вот получается, что для вступления Украины, ну, предоставления плана действий по членству в НАТО, не обязательно выполнять эти стандарты? То есть вы сами говорите о том, что многие члены НАТО уже нынешние только начинают их имплементировать, свое законодательство. Да. А на что это повлияет, вот, внедрение стандартов НАТО? Оно может как-то повлиять на возможное предоставление плана действий по членству в НАТО. Это может быть таким фактором для Брюсселя?
Ну, дивіться, як я вже зазначила, впровадження стандартів робиться, вперше за все, з метою збільшення обороноздатності України, тобто для того, щоб наша армія ставала кращою, сильнішою і діяла за найкращими практиками держав-членів Альянсу. Що стосується плану дій щодо членства, то, ну, насправді тут є багато факторів політичних, які сприяють, які, від яких залежить надання Україні ПДЧ. Так, зокрема, наприклад, Україна в цьому році, от в минулому році отримала статус партнера з розширеними можливості, тому зараз Альянс чекає того, що Україна наповнить практичним змістом це партнерство, а вже далі можна буде говорити про план дій щодо членства. Але якщо говорити саме про стандарти НАТО, то безумовно те, що Україна їх впроваджує і те, що вона виконує свої зобов'язання, взяті в рамках окремих документів, наприклад, цілі партнерства Україна-НАТО, які передбачають опрацювання певної кількості стандартів в конкретні терміни. Україна ці зобов'язання виконує. Тому, безумовно, це показує Альянсу, що Україна прагне впроваджувати найкращі практики НАТО і що вона виконує взяті на себе зобов'язання. Тому от і може бути надійним партнером.
Марьяна, коротко, ну, для наших слушателей, говоримо стандарти НАТО, що ми маємо в виду, коли от це словосочетання произносимо?
Стандарти НАТО – це, власне, військові стандарти щодо того, як мають діяти військові, або якою має бути вага амуніції, або яким кольором позначати на картах ворогів та супротивників.
Зараз міняється, да? Зараз з новими стандартами враг тепер красний, союзники – сині. Було наоборот, як в Російській Федерації раніше.
І тому було складно співпрацювати з державами-членами Альянсу, тому що у нас були різні позначення. Але стандарти – це не лише матеріальна сфера, тут йдеться і про оперативну сферу, про адміністративну, тобто про переведення української армії на звання офіцерсько-сержантського складу, такі самі, як в Альянсі, про якість питної води, про оформлення документів і таке інше. Тому це досить широка сфера, але здебільшого стандарти НАТО – це все ж таки про військовий вимір.
Ще один вопрос, перед чим обратитися к Валерію Кравченко. Марьяна, а почему при Порошенко такого не было, ну, вот такой динамики, как при Владимире Зеленском? Это не было политической воли проводить эти реформы, или были какие-то объективные причины?
Варто сказати, що взагалі впровадження стандартів почалось в Україні ще з 95-го року, тому що Україна тоді приєдналась до процесу оцінки сил Альянсу. І перші стандарти у нас взагалі датуються 2004 роком, 2006 роком, але їх кількість була дуже незначна, буквально в межах одного десятка. З 2014 року, коли почалась збройна агресія Російської Федерації, звичайно, постала, використовувалися ця необхідність впроваджувати стандарти Альянсу, і от саме такий великий бум, велика динаміка у впровадженні стандартів починається саме з 2014 року. Але, звичайно, тоді процес був не систематизований, тоді тільки починалась війна з Росією, не було законодавчої бази для цього процесу. Зараз же, в принципі, в Міністерстві оборони вже знають, як працювати зі стандартами, з'являється більше фахівців з належним рівнем англійської мови, які можуть працювати з цим документом. роками з'явилася знову ж таки законодавча база, і тому ну просто процес стає більш систематизований. Тобто за Порошенка це все починалося, а зараз воно просто набуває системності, і тому відбувається пришвидшення темпів.
Ну, у вас є такого впечатлення, що при Порошенка байкотували вот эти вот реформи, просто вони набирали обороти. Я правильно вас понимаю?
Так, саме так.
Вопрос Валерию Кравченко. Валерий, ну вот поздравил Владимир Зеленский НАТО с 72-й годовщиной, с момента основания. Ну вот такими словами, твит опубликовал. Єнс Столтенберг, ми віддані реформуванню нашої армії та оборонного сектору, але одними реформами Росію не зупинити. НАТО – це єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі. ПДЧ для України стане справжнім сигналом для Російської Федерації. Ранее Владимир Зеленский, ну судя по сообщениям, которые опубликовал Белый дом, поднимал тему членства України в НАТО, предоставление ПДЧ Украине и в разговоре с Джо Байденом, также в разговоре с премьером Канады Джастином Трюдо тоже поднимался этот разговор. На встрече с послом Канады в Украине Роман Машевец, заместитель главы Офиса Президента, тоже поднимал этот вопрос. С вашей точки зрения, Зеленский правильно делает, что ну, поднимает этот вопрос на всех международных площадках? Дайте Украине ПДЧ. Или он больше раздражает Брюссель?
Это прекрасно, что он это делает. И я скажу больше, то есть это то, что мы должны были делать и при Порошенко, да, то есть более активно, хотя мы и так закрепили позицию про будущее членство в Конституции в своей. Я думаю, что как думает на эту тему Брюссель и что думает на эту тему Брюссель, для нас важно отправить им сигнал. Брюссель — это не просто Бельгия, да, там столица Бельгии, там, да, скажем, Брюссель — это штаб-квартира НАТО, это 30 членов. Каждый член НАТО самостоятельно принимает решение относительно вот этой процедуры. Но нужен консенсус. Без консенсуса, то есть ни одно решение не будет принято. Естественно, что Россия, и Лавров, Путин, Песков пугают НАТО, что вот если вы будете двигаться в сторону привлечения, скажем, Украины и Грузии, давайте не забывайте про Грузию, вот, относительно будущего членства в НАТО, то есть, ну, тогда это будет грозить вам, по сути, ухудшением еще большим отношений, ну, фактически они шантажируют НАТО будущей ядерной войной, прямо скажем, да, то есть это то, что они очень часто делали. Вопрос, нужно ли нам на это обращать внимание, то есть, конечно, тот факт, что, ну, Зеленский сказал, что эта ситуация на Донбассе, если мы вступим в НАТО, да, это путь к урегулированию на Донбассе. На данном этапе это путь к эскалации, тут я соглашусь с Россией, потому что Россия эту эскалацию будет делать. Она будет использовать это как сдерживающий фактор. Но если мы смотрим в долгосрочной перспективе, то единственный способ отстоять суверенитет нашего государства и независимость нашего государства в более широком смысле, и да, закончить войну на Донбассе, так или иначе, это действительно стать членом НАТО. Стоит ли говорить, что это нужно делать прямо сейчас и просить ПДЧ, вот когда у нас уже стоят войска России фактически на границе? Я думаю, что сейчас это как мертвому припарка. Это процесс длинный, и сигналы мы отправлять должны. Однако давайте больше просить и требовать, скажем, у НАТО практического результата. То есть это учения, это совместные, да, это чтобы это было, по сути, 24/7. Чтобы здесь были и в воздухе, и на воде, в акватории, и на земле, желательно, на территории Украины, инструкторы, которые представляют страны-члены НАТО. И практическую помощь. У нас есть большая проблема с ПВО. Это то, что мы сейчас должны просить, если говорить про материально-техническую поддержку. А планы относительно членства – это большая дорога. Я бы не говорил, что ПДЧ – это перспектива ближайшего саммита. Скорее, это перспектива саммита, который состоится через 2 года. Но сигналы отправляем верные, правильные, и я думаю, что эти сигналы слышит в первую очередь Москва.
Валерия, что сейчас останавливает Брюссель в предоставлении плана действий по членству в НАТО Украине? Это нереформированность Украины или вот эта вот угроза ответа Российской Федерации?
И то, и то. Если говорить о глобальных страхах, то, конечно, все будут смотреть, особенно те страны-члены, которые находятся не на восточном фланге, которые плохо понимают, что такое современная Россия, прямо скажем. Вот те страны, они не хотят никакой линии эскалации и не понимают, что это линия эскалации, если мы будем говорить про Украину и про Грузию, она будет использована Россией. Но если говорить про домашние задания мы до сих пор выполняем. И я бы вообще, в принципе, не идеализировал ПДЧ как таковое. В 2008 году нам дали ручные национальные программы как замену ПДЧ. И мы по ним работаем. И работаем достаточно качественно. Марьяна уже сказала относительно стандартов. И работа эта продолжается и по линии армии. Но давайте честно скажем, что Украина должна стать по ценностям гораздо ближе к Альянсу. Ценности Альянса – это закон, верховенство права, демократия. Вот у нас, когда это все будет в целом, РНП – это огромный документ. Это не только про армию. Это 16 сфер, в которых происходит реформирование, суды, прокуратура. Это все тоже дорога к НАТО. То есть если комплексные реформы будут происходить эффективно в нашей стране, и если они не будут симулироваться, как и, к сожалению, это часто происходит, и мы это видим, и наши партнеры это видят, также видят. То есть если эта реформа будет проходить так, как нужно, я думаю, что путь к НАТО будет для Украины открыт.
Валерий, хорошо, через два года состоится саммит НАТО. Там есть шансы, с вашей точки зрения, на предоставление этого ПДЧ. Вот если, ну, учесть, что, допустим, что в Российской Федерации политическая обстановка не изменится, и эта напряженность на украинско-российской границе, да, идет война, скажем, прямо сейчас она не останавливалась, она останется, есть у Брюсселя, у Альянса политическая воля, несмотря на это все, предоставить Украине ПДЧ. Ведь мы понимаем, что это красная линия, наверное, даже предоставление ПДЧ для Владимира Путина, но это его кошмар, это его страшный сон. Решится ли на такое Брюссель, как вы думаете?
Обязательно решится. И тут вопрос только в следующем. Сейчас Путин пугает вот эти страны, члены НАТО, скажем, там, далекие от этих реалий, Испания, там Италия, Исландия, Люксембург, то есть, которые не понимают, что такое Россия. Вот нам просто нужно работать и популяризировать свою повестку дня там и работать в каком смысле. Украина – это не угроза или не вызов для НАТО, членство Украины в этом альянсе. Это усиление НАТО. Украина и украинская армия – это то, что действительно реально усилит обороноспроможность Альянса и в контексте, в частности, и российской агрессии. А Россия, и это будет, по всей видимости, записано в новой стратегической концепции, которая будет принята на этом саммите, Россия – это основная угроза для Альянса на ближайшие 10 лет.
Но это же провокация Российской Федерации, и, ну, можно себе представить, что Владимир Путин под каким угодно предлогом не допустит предоставления плана действий по членству НАТО Украине, когда так близко Альянс подбирается, ну, собственно говоря, к российской границе. Вы риски видите вот в этом, если ПДЧ будет предоставлен? Это же тоже казус белли, определенный для Российской Федерации. Ставки очень высокие.
Я бы не говорил именно про казус белли, но то, что они могут использовать эту ситуацию по-своему, это 100%. Я вам скажу больше. Речь идет не о Донбассе, оккупированной его части. Мы провели исследование буквально в прошлом месяце относительно поддержки населения идеи членства в южных и областях и на Донбассе. 26% только поддерживает идею членства, 40% против. Это не вся Украина, это конкретно те регионы, которым будет апеллировать Путин. Домашние задания. Украина должна разговаривать с людьми. То есть я вижу одну прямую цель. Просто все эти стереотипы и мифы, которые плодились годами, десятилетиями и насаживались Россией, они должны быть развеяны. И тут роль Зеленского, то есть и должна быть. Зеленский обещал нам, что каждую неделю он будет снимать ролик про НАТО в 2019 году во время своей кампании. Где эти ролики? Я думаю, что нам нужно ехать в регионы и общаться с людьми, и общаться с ними на том языке, на котором они будут понимать. хотят они на русском услышать эту информацию, это должна быть информация на русском языке. Более, я могу анонсировать уже такое одно мероприятие. Мы поедем в Северодонецк и будем делать Академию НАТО в 20-х числах мая. То есть я думаю, что такие мероприятия с молодежью, с привлечением, да, то есть мы бы в интерактивном форме, то есть они изменят ситуацию и отношения внутри страны. А когда изменится отношение у населения, ну тогда, извините, это наше суверенное право, мы независимое государство. Если мы будем смотреть, как отреагирует Путин, ну это Путин видит Украину частью своей империи. Путин не видит независимой Украины. И вот мы не должны на это вестись, и мы должны объяснять эту позицию нашим партнерам в Брюсселе.
Спасибо большое. Это был Валерий Кравченко, эксперт Национального института стратегических исследований. Вопрос Мариане. Мариана, эксперту-международнику, аналитику центра «Новая Европа». Я вот к недавнему разговору Джо Байдена и Владимира Зеленского хотел бы отослаться. Переговорили они, и вот цитата из сообщения Белого дома. В Белом доме выразили поддержку плана Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на общих демократических ценностях. Цитата. Лидеры согласились, что эти реформы являются центральными для евроатлантических устремлений Украины. Ну, США, наверное, самый весомый политический союзник Украины в НАТО. И действительно, ее мнение Соединенных Штатов будет важно для принятия каких-то ключевых решений или предоставления ПДЧ или очень серьезной поддержки в случае эскалации. Что имел в виду Байден под этими реформами? Вот можете пояснить, на что он намекал, даже не намекал, а прямым текстом говорил Владимиру Зеленскому, что для того, чтобы, ну, дальше интегрироваться в альянс, нужно провести реформы?
Ну, безумовно, про це говорить не лише Байден, але і усі урядовці в НАТО, і про це знають в Україні, що, безумовно, наступні кроки до інтеграції України до Альянсу, до отримання ПДЧ, це не лише військова сфера, це демократичні реформи, це про верховенство права, про реформу судів і таке інше. Якщо говорити, наприклад, про конкретні реформи в законодавстві, то наразі Україна взяла на себе зобов'язання впровадити такі 5 реформ ключових, такий собі євроатлантичний пакет. Йдеться про реформу, про ухвалення закону про оборонні закупівлі та закону про розвідку. І Україна вже ці два закони впровадила, але наразі йдеться ще, ведеться робота над розробкою необхідних підзаконних актів для того, щоб ці закони могли запрацювати. Ще Україні наразі потрібно ухвалити закон про реформу СБУ, який спричинив велику хвилю в українських медіа. І також йдеться про закон про державну таємницю та про створення парламентського комітету для нагляду за Службою безпеки України та розвідкою. І тут, ну, безумовно, всі 5 законів є такими ключовими, але йдеться і про подальше реформування судової системи і боротьби з корупцією. І ні для кого не секрет, що ці реформи є фактично ключовими для того, щоб Україна ставала більш демократичною, більш ближчою до цінностей Альянсу, як вже зазначав Валерій. Тому, от, власне, про це, я думаю, Байден і сказав.
Мар'яна, а вот это было такое доброе пожелание, или, ну вот с вашей точки зрения, если Украина, ну вот через год, допустим, имплементирует эти реформы, проведет их более-менее успешно, Брюссель уже не сможет игнорировать Украину в предоставлении плана действий по членству НАТО. Вот как это обычно происходит? Ну то есть выставили же определенные конкретные условия, о которых сейчас говорится, да, если Украина сделает рывок такой определенный, Брюссель должен будет сделать шаг навстречу, какой-то сигнал послать?
Ну, я думаю, що, по-перше, нам ніхто нічого не винен. Тут йдеться про рівноправне партнерство, про довіру. Те, що Україна буде виконувати своє домашнє завдання, буде робити, впроваджувати реформи, безумовно, це буде отримувати фідбек з боку Альянсу. Безумовно, вони, на мою думку, будуть робити кроки назустріч. Але, знову ж таки, як вже говорили, що усі рішення в Альянсі приймаються консенсусом. Тому тут йдеться про те, що Україні потрібно працювати з усіма державами-членами Альянсу, переконувати їх у тому, що Україна виконує домашнє завдання, що ми є надійним партнером і що Україна, членство України в Альянсі не є загроза, а є перевагою. Так? І тому Тому, власне, так, Україні потрібно працювати з партнерами, і не тільки США там мають велику вагу в альянсі. Кожна держава-члена має право голосу, як ми бачили, наприклад, по ситуації з мовним законом в Україні, коли Угорщина почала блокувати роботу комісії Україна-НАТО на найвищому рівні. Одна держава-член блокує співпрацю України з альянсом. Тому тут варто говорити про роботу з усіма державами.
Вот на фоне вот этого обострения, эскалации, ну, я имею в виду стягивание войск украинско-российской границы и накал риторики из уст российских пропагандистов, да, и официальных лидеров, сейчас вот были сообщения о том, что НАТО уже сейчас помогает каким-то образом Украине. Есть ли у вас информация, вот некие самолеты даже приземляются сейчас, как сейчас уже НАТО сотрудничает с Украиной, на что Украина, ну, может рассчитывать на данном этапе на альянс?
Ну, я не володію таку точну інформацію там про кількість якоїсь певної військової техніки, яка надається, але безумовно тут йдеться про постійну підтримку НАТО на рівні інструкторів, на рівні людей, які допомагають Україні розробляти відповідні законопроекти, впроваджувати відповідні реформи. Ну і про надання військової допомоги також НАТО робить це вже тривалий час, 2014 року, тому, безумовно, НАТО надає допомогу, але у конкретних цифрах я зараз вам не зможу сказати.
Спасибо большое. Призываю наших слушателей ознакомиться с материалом Марианы Фахрутдиновой, соавтора с Аленой Гетманчук, на основе их исследования на сайте издания «Европейская правда». Называется на 19% стандартов НАТО, что сделано при президентстве Зеленского. Чтобы вы были в курсе, как действительно обстоят дела с внедрением стандартов НАТО в Украине. С нами были Марианна Фахрутдинова, эксперт-международник, аналитик Центра «Новая Европа», и Валерий Кравченко, эксперт Национального института стратегических исследований. Мы говорили о том, правильно делает Владимир Зеленский, что на всех международных площадках призывает дать план действий по членству НАТО Украине. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Ситуация на Донбассе продолжает накаляться. Киев заявляет, что поддерживаемые Россией боевики ежедневно нарушают перемирие, применяя запрещенное минскими договоренностями оружие, гранатометы и крупнокалиберные минометы. Москва тем временем продолжает наращивать военную силу у украинских границ. О том, что сейчас происходит на Донбассе, проект «Настоящее время» спросил у главы Украинского центра прикладных политических исследований Пента Владимира Фисенко и российского политолога Николая Петрова.
Ну, к сожалению, угроза есть. Знаете, если представители США, в том числе руководители Объединенного комитета начальников штабов, связываются с российским коллегой, связываются с украинскими военными руководителями, я уж не говорю про контакты и президента Байдена с нашим президентом Зеленским и других американских руководителей, значит, ситуация серьезная. Я такого давно не припомню, чтобы за короткий период времени вот была такая интенсивность контактов. Ну и вот могу также сказать, последние дни, ну просто каждый день обращаются ко мне западные журналисты за комментариями, а это означает, что Европа напугана. Напугана прежде всего концентрация российских войск на наших границах. Ну а мы уже давно ощущаем, уже более 2 месяцев эскалацию военных действий на Донбассе. Поэтому ситуация достаточно серьезная, но не катастрофичная. Россия не первый раз бряцает оружием на наших границах и обостряет военную ситуацию для давления на переговорный процесс. В какой-то мере мы к этому привыкли, но все равно, конечно же, риски достаточно высокие.
Николай, что думаете вы?
Я думаю, что действительно ситуация очень серьезная. Я бы воздержался от того, чтобы однозначно описать ее как провокации с российской только стороны. Мне кажется, в любом такого рода затяжном, серьезном, кровавом конфликте не бывает стороны абсолютно правой и стороны виноватой. И мне кажется, что действительно опасения у европейских лидеров в первую очередь и серьезные опасения вызывает в первую очередь то, что и с той, и с другой стороны, и с российской стороны, и с украинской, политически может оказаться выгодной эскалация конфликта. Другой вопрос, до какой степени эскалация конфликта.
Выгода России в чем?
Выгода России в том, что в условиях экономического спада, когда надо усилить доверие к власти, доверие к Путину, вариант какого-то желательно экономного с точки зрения российских граждан, но такого решительного ответа и помощи российским гражданам, тем, кто получили российские паспорта в случае какой-то провокации со стороны украинских военных, он может рассматриваться как такой рецепт маленькой победоносной войны.
А выгоды Украины, на ваш взгляд? Просто вы сказали, выгоды с двух сторон могут быть.
Мне кажется, выгоды украинской политической элиты. Опять же, нет выгод Украины, нет выгод России в эскалации конфликта. Есть выгоды у правящей элиты. Да? И они, мне кажется, с украинской стороны заключаются в том, что положение Зеленского тоже достаточно слабое. И мы видим в последнее время как бы усиление его дрейфа в сторону такую более националистическую и отказ от той риторики, с которой он выступал некоторое время назад, во-первых. А во-вторых, в силу относительной слабости своего положения Зеленский может быть не в состоянии контролировать 100% ситуацию и ее развитие на границы между оккупированной и контролируемой украинской стороной частью Донбасса.
Владимир, я сегодня прочитал такой комментарий, что вообще Зеленский, он не ястреб, и не в его интересах эскалировать войну. Зеленский — это голубь, который хочет примирить всех и забыть. И, собственно, это и было одним из его предвыборных лозунгов, что мы закончим войну на Донбассе.
Я думаю, что от этих намерений он не отказался. Другое дело, что за полтора года интенсивных переговоров по Донбассу он убедился, просто так о мире договориться не получится. Я думаю, что вот произошел очень своеобразный психологический эффект за эти полтора года. Кстати, это тоже повлияло на развитие ситуации по Донбассу и вокруг Донбасса. Дело в том, что Зеленский думал еще во время выборов, что достаточно сесть за стол переговоров, предложить какие-то взаимоприемлемые компромиссы Путину, посмотреть друг другу в глаза, и путь к миру будет открыт. Мол, увидит Путин, что Зеленский искренне хочет мира, и тогда можно будет договориться. Оказалось, все гораздо сложнее. И Зеленский убедился, что и Путин не хочет никаких взаимоприемлемых компромиссов, а весьма жестко настаивает на мире, на своих условиях. Но эти условия неприемлемы для значительной части украинского общества. И что делать? Вот Зеленский пытался маневрировать целый год. В итоге переговоры зашли в тупик. А когда они зашли в тупик, и Москва убедилась, что Зеленский не идет на уступки, не удается переиграть Зеленского, тогда Москва прибегла к традиционным методам – эскалация конфликта. Эскалация началась не сейчас, а во второй половине января. И она была, кстати, синхронизирована с активизацией, причем очень агрессивной активизацией пророссийской партии ОПЗЖ. А вот когда Зеленский уже после этого ударил по пророссийским силам, ввел санкции против Медведчука и пророссийских телеканалов в Украине, вот тогда, возможно, это стало дополнительным фактором давления на Украину со стороны Кремля. Есть, я бы сказал, такой своеобразный эффект взаимной политико-психологической эскалации. Но инициатива все-таки за Кремлем. И, знаете, вот легко возлагать ответственность на две стороны. Но я обращу внимание, 26 марта убито 4 украинских военнослужащих, вчера двое убито, сегодня убито двое, каждый месяц гибнет больше 10 украинских военных, возобновилась снайперская война, перемирие де-факто нарушено, с российской и стороны, со стороны боевиков российских, пророссийских. Так что вот такая реальная картина. Да. Другое дело, что...
С другой стороны, Россия тоже говорит, сообщают о потерях.
Украина готовится наступать.
Просто мы не можем это проверить, эту информацию. Я имею в виду о том, что с другой стороны, со стороны так называемых ДНР и ЛНР, тоже сообщают о своих потерях. Просто другое дело, что мы не можем это проверить, перепроверить.
Ну, понятно, что
война,
потери
да.
есть с обеих сторон, конечно же, да. И я вам скажу, когда появились вот первые данные в январе, до этого тоже были жертвы, ну и... А когда появились данные о потерях, это, конечно, влияет на украинское общество. И у нас говорят, кстати, критика в адрес Зеленского была, что Зеленский за перемирие, и мы не отвечаем ответным огнем. Поэтому приходится отвечать ответным огнем. Поэтому я и говорю, идет эскалация уже с обеих сторон. Россия концентрирует свои войска на нашей границе. Так что делать нам? Естественно, мы тоже укрепляем свои оборонительные позиции. Поэтому риски есть, они достаточно серьезные. Но еще раз подчеркну, ситуация не катастрофичная. Ее можно разрешить дипломатическими усилиями. И президент Зеленский постоянно говорит, что первое, что нужно сделать, это прекратить огонь, вернуться к режиму прекращения огня.
Николай, как думаете, Кремль понимает, что есть риск вот действительно ввязаться вот в эту коллективную войну с Западом? Ведь ну, даже вопрос, если этот вынесут на ООН, в принципе, мы понимаем исход, какой там будет.
Я думаю, да. Проблема ведь в том, что, как мы часто видели в истории, эскалация конфликтов и переход их в фазу уже полноформатной войны, они происходят часто... без какого-то специального желания какой-либо из сторон. Да? Когда вы концентрируете войска, а это всегда очень сложно сказать, кто первый начал. Да? То есть идет взаимная эскалация конфликта. Я с Владимиром в этом смысле абсолютно согласен. Да? Когда там войска, когда там люди, которые теряют своих сослуживцев, то очень трудно из Москвы, очень трудно из Киева, очень трудно откуда бы то ни было, не говоря уже о европейских столицах, контролировать ситуацию. Поэтому она всегда в случае такого рода концентрации сил и в случае эскалации имеет опасность сорваться и выйти из-под контроля.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите Донбасс Реалии в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Розширення газопроводу «Північний потік» – Nord Stream протяжністю 1230 кілометрів із Росії в Німеччину. Разом газопроводи мали б мати пропускну здатність 110 мільярдів кубометрів газу на рік. Це дозволило б Росії продавати більше газу в Європу в обхід України. Нині Україна має геополітичні важелі та мільярдні транзитні збори від своїх трубопроводів, якими газ транспортується із Росії до країн ЄС. Посилаючись на залежність ЄС від російського газу та згубний вплив трубопроводу на Україну, США ввели санкції стосовно компаній, які допомагають будувати його. Це змусило європейські кораблі зупинити роботу в грудні 2019 року. Російські кораблі відновили прокладання труб у січні 2021 року. Проти трубопроводу виступають такі члени ЄС, як Франція та Польща, і парламент ЄС закликав зупинити будівництво Північного потоку-2. Водночас ЄС виступає проти санкцій США щодо європейських компаній. Ув'язнення в Росії опозиційного лідера Олексія Навального призвело до нових закликів зупинити проєкт. Німеччина заявляє, що це економічний проєкт, і він не пов'язаний із політичними питаннями.
Словарь. Синдром виученої безпомощності. Понятие в психологии, которое описывает людей в обществах, где есть проблемы с демократией. Суть в том, что человек, специально наученный беспомощности, даже не пытается как-то улучшить свою жизнь, хотя у него может и быть такая возможность. По мнению психологов, синдром выученной беспомощности появляется у человека после нескольких неудачных попыток что-то изменить. Политикам часто выгодно, чтобы целое общество болели таким синдромом. Власть при них чувствует себя в безопасности. Феномен был открыт американцами американским психологом Мартином Селингманом еще в 1967 году. В экспериментах Селингман бил собак слабым зарядом тока в закрытой клетке. Позже он открывал клетку, но собаки не покидали ее, а ложились на пол и начинали скулить. Они научились тому, что от них ничего не зависит. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Закладка. Открываем Донбасс.
Степь донецкая, без края. Чебрецы да ковыли. Я люблю тебя, родная. И в тюльпанах, и в пыли. И в снегу акаций пряных. И в сиреневом дыму. И в манистах колчеданных. Как подругу обниму. Я прильну к родным криницам, чудодейственным ключам. Чтоб шахтеркам смуглолицым сладко пелось по ночам. Я из сердца выну песню, им на сердце положу. Я скажу им, труд ваш честен. Больше слова не скажу. Павел Беспощадный, Донецкая степная.
Запомни эту страницу.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Денис Тимошенко и Ольга Стрижова работали для вас в студии. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг. Вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». В них вы можете и связаться с нашим проектом, предложить нам тему для разговора в студии, сюжета, который сделают наши корреспонденты, или просто рассказать свою историю. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи. До завтра.